Глава 8. 10 дней спустя. Время для Майи теперь шло странно, быстро и скачкообразно. Прежде, оборачиваясь назад, она мысленно видела череду дней. В юности – счастливых, затем не очень, затем откровенно несчастных и, наконец, просто обычных дней, которые научилась не оценивать. Сама Майя в этих воспоминаниях представляла себя улиткой, которая ползла-ползла по склону Фудзи, а потом вдруг огляделась и поняла, что никакой горы нет. А почему ползти тяжело? Потому что ветер встречный, рожки за все цепляются, и ракушка тяжелая. Улиткой ее в шутку называл муж, когда еще был ее мужем. Незамедлительность, поскольку Майя все делала споро, легко, будто играючи. А за пристрастие к листьям салата и всякой зелени, которую он и за еду-то не считал, приходил домой, заставал жену жующие зеленые листочки и обязательно замечал: «Май, ты как улитка, ей-богу!» Такой был ритуал. И он не раздражал Майю, хотя она слышала эту фразу не меньше сотни раз. Потом наступило время, когда муж, возвращаясь, не говорил ей ничего. Иногда выглядел угрюмым, а иногда слишком оживленным. Но Майя объясняла это сложностями у него на работе. Он стал задерживаться и, приходя, все чаще кричал на нее и швырял вещи. Майя понимала, что у мужа тяжелый период, сменилось начальство и очень старалась быть мягкой и понимающей, только отчего-то это злило его еще больше. А потом наступил вечер, когда она сидела за рабочим столом, уже выключив станок, и задумчиво хрустела капустным листом. За ее спиной открылась входная дверь. Вошел муж, и Майя встала ему навстречу. «Ты сегодня пораньше», — радостно начала она, но не договорила. Муж посмотрел на нее, отшвырнул портфель в сторону и вдруг закричал: «Господи, ты как коза, ей-богу! Хватит уже жрать эти листья! Посмотри на себя! Ты же как жвачное животное!» Он был красный, взмыленный и так зло кричал на нее, что Майя выронила злополучную капусту, совершенно оторопев. «Она коза? Почему коза? Она же улитка!» Он всегда называл ее улиткой и посмеивался, и сам приносил ей свежий салат в горшочке. Раньше, еще полгода назад, приносил почти каждый день. «Прости», — хмуро сказал муж, не глядя на нее, и присел над портфелем, собирая рассыпавшиеся бумаги. «Прости, не знаю, что на меня нашло. На работе был тяжелый день». Майя смотрела на него, на смешно торчащий хохол справа от макушки, который она приглаживала ему по утрам, и думала о том, что уже давно он сам старательно укладывает себе волосы, и о том, что уже полгода она сама покупает себе салат, и о том, что она до сих пор считает себя улиткой, а надо бы посмотреть правде в глаза. «Саня», — очень мягко сказала Майя, — «Саня, скажи, зачем?» Муж застыл над бумагами. «Я даже не спрашиваю тебя, как ее зовут». Так же мягко, словно ступая по непрочному льду, продолжала Майя. «Но со мной ты так. Зачем? Чем я это заслужила, Сань? Почему бы тебе честно не сказать, что у тебя другая женщина, а, Саш? Ради чего ты меня мучил все это время?» Муж поднялся. «У тебя отец умер», — глухо сказал он. «Я не мог тебя...» протянула Майя. «Значит, так проявлялась твоя порядочность. Бросить меня после смерти отца ты не мог, зато вполне мог срываться на мне из-за того, что я не так, кто тебе нужен. Это укладывалось в твое понимание порядочность, да?» Муж молчал. «Позвони ей», — посоветовала Майя, «и скажи, что скоро приедешь». «Кому?» — встрепенулся муж. «Как кому? Галочке твоей или Танечке или Олечке? Кто она?» «Света», — пробормотал тот. — «Значит, Светику. Позвони, она обрадуется. Все, Сань, иди». Она подняла с полу капустный лист и засунула в рот. Через 2 месяца они развелись и потянулись долгие однообразные дни. «Ползи, ползи, улитка. Тащи свой домик. Авось куда-нибудь и выползешь». Но теперь, думая о прошлом, Майя больше не представляла себя улиткой. Скорее, кузнечиком. Хлоп! И выпрыгнул из несчастливого брака. Хлоп! И перескочил в новую жизнь. Прыг! И оставил позади импозантного Пашу, а теперь сидит возле Антона Белова и пытается сообразить, куда же его занесло. После развода с мужем в жизни Майи Морецкой прочно обосновались мужчины, которых она называла «мужчины за то». В характеристике их отношений «зато» было ключевым словом, и она даже решила, что так у всех. Муж – алкоголик, зато детей любит. Пусть не защитил меня от хулиганов, зато добрый. Не умеет вбить гвоздь, зато интеллектуал. Паша – самодовольный болван, зато красавец и подходящая пара. Всегда находились десятки «зато». И Майя убеждала себя, что так и надо. По-другому никак. Они же взрослые люди, и время беззаветной влюбленности и романтизма для нее прошло. Она не сразу поймала себя на мысли, что никаких «зато» в отношении Антона не приходит ей в голову. Ни плохих, ни хороших. Он просто-напросто занял собой все ее жизненное пространство, но это не вызывало у Майи протеста. Они засыпали вместе, просыпались в одной кровати, смеялись, целовались, снова обнаруживали себя в постели, и во всем этом было непривычно много нежной радости, как будто кто-то сжалился над Майей и отсыпал ей то, что причитала за последние годы. Майе казалось, что они живут вместе уже несколько лет. Иногда она заставляла себя вспоминать, что ничего толком не знает о человеке, с которым делит постель, но ей самой было трудно в это поверить. Они любили одни книги, смеялись над одними и теми же шутками, смотрели одни передачи. Осознанно или нет, они без малейшего напряжения играли любящих супругов. Майя смутно догадывалась, что каждый из них в этой игре обретает свой островок безопасности. Но что случится с этим островком потом, да и на что будет похоже их потом, старалась не задумываться. Перед тем, как уйти, она привычно целовала его в небритую щеку, и сонный Антон ловил ее своей лапой, прижимал к себе, и Майя пищала, что он помнет ей платье. Это повторялось каждое утро. И казалось, что так будет всегда.